Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня у нас в гостях известный филолог, историк русской культуры, научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Николай Всеволодович Катрилёв. Здравствуйте, Николай Всеволодович.
Добрый вечер.
Николай Всеволодович, всю жизнь вы занимаетесь Владимиром Сергеевичем Соловьёвым. И я думаю, будет уместно, что наш сегодняшний эфир будет посвящен Владимиру Соловьёву, философу, богослову, поэту, религиозному деятелю.
Владимир Сергеевич Соловьёв был самым крупным русским философом XIX века. Начав свою научную карьеру с критики позитивизма и скептицизма, он во весь голос заговорил о Христе и его Евангелии с кафедр Московского и Санкт-Петербургского университетов. Он не просто говорил о милостыне, но раздавал всю свою зарплату нищим и платил щедрые чаевые извозчикам. О его аскетизме ходили легенды, не всегда, впрочем, обоснованные. Его философские труды печатались в одном журнале с братьями Карамазовыми Достоевского, причем не исключено, что прототипом сразу для двух братьев, Алёши и Ивана, был сам Владимир Соловьёв. Вместе с Достоевским он ездил в Оптину пустынь и беседовал со старцем Амвросием. Он был первым профессиональным русским философом, получившим широкую известность в Европе. Но известность эта пришла не столько из-за его философских трудов, сколько благодаря его политической и религиозной публицистике, в которой Соловьёв критиковал узость национализма и квасного патриотизма и указывал на подлинную роль церкви в жизни общества и отдельно взятого человека. Отрывок из работы Владимира Соловьёва «Оправдание добра» цитируется в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Как сочеталась религиозная, научная и общественная позиция в творчестве самого Соловьёва? Почему он призывал к милости над политическими преступниками во имя правды Христовой? Что значили для него церковь и православие? И что это может сказать нам о нас сегодня? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в программе «Философские ночи».
Грубо говоря, с года 70-го я стал пристально заниматься Соловьёвым.
При том, что ваша основная специальность, по которой вы учились в университете, это итальянист, то есть итальянская литература.
Естественно, я итальянист и писал про итальянские дела. Но пересилила тяга к родному.
Ну, я знаю, что уже с юных лет, с молодости вы были верующим человеком, искренне и отнюдь не по-диссидентски. Вот как связан ваш приход к Соловьёву с вашей православной верой? Это как-то следует одно из другого? То есть к Соловьёву вы пришли через церковь или, наоборот, может быть, в церковь вы пришли или утвердились в вере благодаря Владимиру Соловьёву?
Не так просто на это ответить, поскольку христианином я себя ощущал с раннего детства, то есть с первых ощущений бытия. Я знал, что я живу в семье, где есть иконы, где есть молитва, где есть посещение храма, где есть причастие. И в то же время ни в одной из семей моих старших, ни в родительской, Соловьёва никак имя не произносилось. Достоевского, да, но Соловьёв нет. Соловьёв возник уже, когда я был молодым человеком, и думаю, что интерес, разумеется, к нему был именно потому, что он христианский философ, христианский писатель, и тут мы вступаем в ту область, которую мы как-то с вами обсуждали, каким образом Соловьёв оказался наиболее представительным, наиболее известным русским философом, и кто он вообще, философ, поэт, мистик, богослов и так далее.
Ведь, по сути, можно ли так сказать, что Соловьёв Соловьева начинается самостоятельная, зрелая русская философия. Вот Лопатин, его друг коллега, да, поскольку он был профессором кафедры философии Московского университета, говорил, что Соловьев первый начал решать те проблемы мировой философии в России, о которой говорили как о том, что о них писал Декарт, о них писал Платон, а вот Соловьев начал непосредственно эти проблемы самостоятельно решать, давать на них свои ответы.
Лев Михайлович прав. В эпоху Соловьева, из Соловьева, в этот момент русская культура из себя выдвинула целый ряд философов, появилось философское сообщество, не случайно появляется первый специально философский журнал «Вопрос философии и психологии». И Соловьев оказывается одной из ключевых фигур в этой эпохе, которая рассматривает его как своего равного. А дальше изменяются в следующих временах, изменяется и роль Соловьева.
Цитата. Владимир Соловьев. Воскресные письма. 1897 год. Было бы очень печально, если бы истины веры были сразу очевидны для всякого. Тогда они, собственно, и не были бы истинами веры. Бог, спасение души, всеобщее воскресение совершенно достоверны. Но их достоверность не есть принудительная для всякого ума очевидность, принадлежащая положениям математическим с одной стороны и прямо наблюдаемым фактам с другой. Очевидным бывает только маловажное для жизни. Математические истины имеют всеобщее значение, но они нравственно безразличны.
Следующее поколение за Соловьевым чтит только его. Следующее поколение – это поколение Александра Блока и Вячеслава Иванова, Андрея Белого и других поэтов, для которых Соловьев не просто ключевая фигура, а откровение. Равным образом и в 1902, если я верно помню, году специальный номер посвящен памяти, или 1901, Владимира Сергеевича Соловьева именно вопросов философии и психологии. Личный номер, потому что весь путь от марксизма к идеализму, если говорить словами Сергея Николаевича Булгакова, окрашен Соловьевым. Сергей Николаевич Булгаков, потом отец Сергей Булгаков, Бердяев и другие, в том числе даже те, кто интуитивисты, скажем, Лосский, для них, для всех Соловьев – центральная фигура.
Но мы с вами стали говорить о наследниках, а может быть, следовало говорить о его родословной, да? Оправдание добра он посвящает деду, священнику и отцу-историку. Соловьев ведь вырос в верующей семье, да? То есть это была православная семья, где соблюдались посты, где отец был многодетным отцом семейства. И вдруг человек решает в юности своей разумом оправдать веру. Вот зачем?
Соловьев живет в то страшное время первого массового отречения от Христа и от Церкви. И от этого искушения не свободен и он. Он выбрасывает иконы. Отец Сергей Михайлович, человек светской культуры, но при этом твердый христианин, укоряет Соловьев, внешне смиряется, вероятно, хотя документов, что он принес иконы в свою комнату назад, у него, я, не, по крайней мере, не знаю, но в нем происходит перелом.
Этот кризис происходит в возрасте 14 лет, да, то есть это
до его
годы распространения нигилизма, да, и материализма
вульгарного,
базаровщины.
И отметим, что Соловьев все-таки поступает не на историко-филологическое отделение, а на естественно-научное, откуда он скоро и уходит. Культ позитивной науки сбивает Соловьева, и опыт чтения ему важен в апологетике христианства. У Соловьева происходит обращение, никак не прописанное ни в мемуарах, ни в его признаниях, как это происходило. Но в университет он уже поступает верующим христианином, вернувшимся к христианству более правому, чем христианство, если бы не было, каким было бы христианство, если бы не было этого страшного опыта безбожия. Но дальше начинается история Соловьева-христианина, она сложна, очень сложна и далеко не примерна. Соловьев остается, так сказать, знаменем, точкой отсчета, зенитом для такого христианского философа, как Лосев. Соловьев, оказывается, если говорить о временах, с которых мы начали, о 60-х годах, когда встает 50-е и 60-е годы, центральная проблема – это соединение порванной ткани с предшественниками.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и с нашим гостем, историком литературы, филологом Николаем Всеволодовичем Катрилевым, мы говорим сегодня о Владимире Соловьеве, о его попытке разумом оправдать веру. Да? Вообще, вот одно из самых частых слов у Соловьева — это слово «оправдание». «Оправдать веру отцов», пишет он в «Истории будущности теократии». Вот задача. «Оправдание добра» – одна из поздних книг Соловьева, так называется. Это цельная, стройная система христианской этики, учения о морали. Вот удалось ли, во-первых, Соловьеву оправдать? И вообще, почему надо оправдывать? Почему надо оправдывать добро? Почему надо оправдывать веру? Да?
А вот тут-то, Алексей Павлович, нужно учитывать, что слово «оправдание» имеет только, не только смысл оправдания в судоговорении виновного или невиновного.
Да.
Оправдание – слово гораздо более интересное, более важное, поскольку Соловьев прекрасно знал и всю традицию русскую.
И литургическую традицию.
И литургическую, и Библию, и славянскую, и еврейскую, и латинскую, и греческую, и так далее. То оказывается, что слово «оправдание» на самом деле не только юридический термин. Более того, в Библии оправдание – это закон, и установление, и суд, прииди же, Моисей, и поведа людям вся словеса Божия и оправдания. Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим. То есть это научи меня закону поступать праведно, а отнюдь не оправдывать перед кем-то Твой закон, который...
То есть можно ли сказать, что слово «оправдание» – это подобно греческому слову «апология»?
Ну, в каком-то смысле да, но даже и более того, именно закон и так далее, но...
Закон, который по-славянски назывался «правда». Вот слово
и «правда», правда... Но и само слово «оправдание» само по себе означает закон, установление и суд, и так было уже в русском языке, когда, если вы возьмете словари древнерусского, старорусского языка, то вы увидите, что там будут такие толкования слова «оправдать», как утвердить что-либо, постановить, направить по истинному пути и признать истинным. И в XVIII веке точно так же в словаре, если вы заглянете, или, скажем, у митрополита Платона, знаменитого, важнейшего историка, богослова.
Основателя Московской духовной академии, да, Троицы Сергиева Лаврия.
У него прямо обращено ко мне или к вам. Знай, что вера от православных богословов называется иная историческая или повестная, другая оправдающая. То есть одна описывает, а другая вскрывает истину. Собственно говоря, это понятно из самого Владимира Соловьева. Только если читать не бегло, а вот я беру со стола его предисловие к, собственно, оправданию добра. Это 99-й год.
Второе издание, да?
Второе издание. Назначение этой книги – показать добро как правду. Не защитить ее от безбожников, а показать, предъявить как правду. То есть, как единственный правый, верный себе путь жизни во всем и до конца для всех, кто решится предпочесть его. То есть проблема оправдания – это не судоговорение, не прение публициста. Это именно раскрытие вечной истины.
Цитата. Владимир Соловьев. «Оправдание добра». 1897 год. Мы знаем, что добро в своем полном смысле, включающем и понятие блага или удовлетворения, определяется окончательно как действительный нравственный порядок, выражающий безусловно должное и безусловно желательное отношение каждого ко всему и всего к каждому. Это называется Царством Божьим. И с нравственной точки зрения совершенно ясно, что только осуществление Царства Божия есть окончательная цель всякой жизни и деятельности, как высшее добро, благо и блаженство. Столь же ясно при отчетливом и жизненном мышлении об этом предмете, что действительный нравственный порядок или Царство Божие есть дело совершенно общее и вместе с тем совершенно личное, потому что каждый хочет его для себя и для всех, и только вместе со всеми может получить его».
Но если мы обращаемся к другому тексту Соловьеву, это 85-86 год, предисловие к истории и будущности теократии. «Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания, показать, как эта древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вселенской, единую и вселенскую истиной, вот общая задача моего труда». Тут есть уже и нотки того, с чем не соглашается, по крайней мере, мое правоверие.
А с чем не соглашается? Ну, вообще, вот то, что вера отцов, это еще не означает, что это истинная вера, да? Потому что к этому именно апеллировали те, кто в ранние века, в первые века христианства, спорили с апологетами. Они говорили, ну, вы какое-то христианство тут продвигаете, а у нас вот вера отцов, отцы верят в греческих богов Олимпа. Вот, и мы, получается, отказываемся от веры отцов. Но то, что вот эта действительно вера совпадает с требованиями разума, это другой аргумент. И Соловьев пытается сказать нам, что оправдание веры отцов должно идти через ее отнесение к истине.
А вот тогда за апологеты опираются на библейское предание, на Ветхий Завет, где вся история начинается с первого человека, но, по сути дела, все-таки от Моисея, когда дан закон. Вот этот закон и есть, он же и называется, как мы сейчас слышали в цитате церковнославянской, «оправданием». Разумеется, некоторое представление о том, что человек всегда стоит перед Богом и на суде Божьем, не только в конце времен, но оно присутствует в этом многозначном и глубочайшем слове оправдания. Но, тем не менее, основное содержание в тех аспектах, которые нас сейчас с вами интересуют, это именно установление. И разумом оправдать. Да, приходится, поскольку Базаров, условно говоря, требует оправдания разумного, логического, экспериментального и так далее. И тут встает новая задача. Но с чем не согласно мое сознание, это с введенным будущим филокатолицизмом Соловьева, в данном случае не афишируемым, а показать, как эта древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и народного самолюбия.
А, то есть вот это слово «местное обособление».
Местная, то есть наша российская вера, вера Российской Церкви, она должна быть отринута, отброшена, потому что я, Соловьев, покажу, какова настоящая вера отцов.
Но ведь это не с самого начала Соловьев, не с первых своих работ стремился к соединению церквей, так? Условно говоря, не просто к переходу в католичество, а к объединению католичества и православия. Он на вопрос, какого вы исповедания, в анкете писал «православно-кафолического». Вот, и говорил, пусть разбираются, что это означает.
Это такой мальчишеский, он об этом пишет в письме к княгине Волконской, такой же криптокатоличкой, то есть уже совсем про Соловьева можно спорить, перешел он или не перешел, насколько был эффективен его переход и навсегда ли. А княгиня Волконская перешла абсолютно точно и однозначно в католицизм. И он, Соловьев, прямо сказать, отчасти ерничая заполнял, отчасти ерничая описывает, как он отвечал на этот вопрос. Дело не в том, что он с самого начала не проповедовал объединение с католиками. Более того, в самом начале он был против всякого папизма и католицизма, он был...
другом Достоевского, который написал «Великого инквизитора». Вот.
И другом Достоевского он был. Более того, задумав свое первое сочинение, он собирался дать его переводить на французский язык, поскольку это должно было быть обращено ко всему миру, священнику Владимиру Гетте, перешедшему из достаточно высокого положения в католической церкви, в православии, ставшего православным антикатолическим полемистом. Вы лучше меня знаете, поскольку вы издавали эти тексты, ну или мы с вами издавали их, что это первое сочинение было о вселенском христианстве. То есть это была смена, должно было стать новым экклезиологическим учением и, может быть, даже новым духовным откровением. Для Соловьева нужно было сразу все.
Цитата. Владимир Соловьев. «Духовные основы жизни». 1883 год. «Как жить в мире, когда над миром царит раздор, когда весь мир во зле лежит? Прежде всего, не нужно верить в это зло, будто оно есть что-то непреложное. Напротив, оно ложно и преложно. Не в нем смысл мира. Смысл мира есть мир, согласие, единодушие всех. Это высшее благо, когда все соединены в одной необъемлющей воле, все солидарны в одной общей цели. Это есть высшее благо, и в этом же вся истина мира. В раздоре, в отделении нет истины. Мир стоит и держится и существует лишь вольным или невольным единением всех. Где то существо? Где та вещь в мире, которая может устоять в своей отдельности? А если ничто не может устоять в своей отдельности, значит, эта отдельность несостоятельна. Значит, она не истина. Значит, истина в противоположном, во всемирном единении. Это единение, так или иначе, вольно или невольно, признается всеми ищущими истину.
То есть это такая юношеская фронда была, да? То есть я пришел в христианство, я пришел в церковь, и на первом месте стоит я, мое, а потом церковь. То есть я и церковь.
То, что вы говорите, это возможная интерпретация, во всяком случае, одно из свойств соловьевского христианства, которое необходимо учитывать в исторической перспективе. Есть извиняющие некоторые моменты такой позиции, в частности, сознает Соловьев кризис вселенского христианства, что от христианства отходит именно Европа, а еще не Россия. Носителем истинного христианства для Соловьева и Достоевского в это время еще русский народ и неповрежденная бюрократией, влияниями мира православная церковь, в отличие от католической.
То есть можно ли говорить, что это такой проект духовной реакции своего рода? То есть он от нигилизма, от торжества каких-то безбожных идей призывает мир вернуться ко Христу, пускай и в своей своеобразной и достаточно самонадеянной юношеской такой форме?
Да, да, именно так. Но этот импульс, эта движущая сила остается в нем, в общем, до конца. Соловьев навсегда остается носителем той идеи, которая вселенского христианства, которая видоизменяется, приспосабливается к изменению его общих взглядов, но тем не менее остается.
После небольшого перерыва мне хотелось бы задать вам вопрос о том, как по Соловьеву христианство относится к истории и какую роль в истории оно должно играть. Потому что мы имеем сегодня возможность задать вопросы о философии Владимира Соловьева одному из лучших знатоков этого выдающегося русского религиозного философа, историку русской мысли, филологу Николаю Всеволодовичу Катрилёву. После короткой паузы мы вернемся в студию.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.